Комната пророка. Старый господин Исаак Браун и его экономка жили на маленькой даче, расположенной на холме недалеко от городка. Исаак Браун был немного странный, но очень ласковый человек. Его жена умерла, когда его сыну Альфреду было только несколько месяцев. Альфред вырос и стал хорошим человеком. Он уже в ранней юности вполне заменял отца на предприятии, так что тот все больше и больше ему передавал свои дела и, наконец, совсем ушел с предприятия. По истечении некоторого времени Альфред женился на хорошей девушке, и Бог даровал молодым людям несколько детей. И все они жили так счастливо, что многие завидовали счастью, выпавшему на их доле. Но на этой земле все непрочно. Это должны были испытать на себе и господин Браун со своей семьей. Однажды старший внук Артур исчез бесследно. И несмотря на самые тщательные поиски, не был найден. Он, как всегда, играл во дворе, и вдруг его не стало. Никто не мог понять, куда он исчез. Если бы он упал близ текущую реку, то был бы найден его труп. Все поиски были напрасны. Артур исчез бесследно. Это был очень большой удар для родителей, особенно для отца. Он очень любил старшего сына. Он стал меланхоличен, начал болеть, и прежде чем прошел год, его похоронили. Опечаленная вдова уехала со своими двумя дочерьми к своей матери. Старому Исааку Брауну стало невмоготу жить одному в доме, где раньше царила радость и веселье. Он продал свое предприятие, продал дом и купил дачу, в которой и поселился. Его экономка, которая со смерти жены вела его хозяйство, последовала за ним. Старый Исаак Браун очень переживал удары, последовавшие один за другим. Маленький Артур был его любимым внуком. И смерть сына тоже очень сильно затронула его. Но он знал, кто нанес ему эти глубокие раны, и знал, что Господь действует всегда мудро и с любовью, а поэтому он без всякого ропота подчинился воле Божьей. Но он никогда не мог забыть своего внука. И где бы он ни встречал детей его возраста, его тянуло к ним, и он старался принести им какой-нибудь подарок. Его самой большой радостью было рассказывать детям об их лучшем друге и направлять их мысли на любовь Иисуса и на его совершенное дело искупления. Мои милые юные слушатели, если бы старый Браун еще жил, и вы бы с ним встретились, он бы вам с радостью указал на единственный путь, ведущий к небу. Но он не может этого больше сделать. Он уже несколько лет покоится на кладбище. Попробую я заменить его. Я также очень желала бы видеть вас всех счастливыми. А счастлив, истинно счастлив только тот, кто верит в Иисуса, кто узнал его как своего личного спасителя и кто знает, что он омыт в его крови и стал белее снега. Несчастные, жалкие напротив все те, кто еще далек от него и идет своим путем. Без Бога, без надежды они идут навстречу вечной гибели, в то время как тот, кто признал в Иисусе своего Спасителя, с полной надеждой ожидает пришествия Господа. Вы уже слышали, что Исаак Браун был немного странным человеком, и это было в действительности так. Он имел какие-то особые привычки. Между прочими странностями особенно выделялась одна. В своем доме он устроил маленькую боковую комнатку для жилья. Кровать, столик и несколько стульев. Вот все убранство комнаты. Зиму и лето эта комната готова была принять гостей, но часто проходило много месяцев, и никто в ней не поселялся. Комнату содержали всегда с педантической аккуратностью. Каждый день она проветривалась и, по крайней мере, один раз в неделю подметалась и тщательно убиралась. На кровати были белоснежные простыни, кувшин и бутыль всегда были наполнены свежей водой. На стене висели полотенца, свеча стояла на ночном столике, и там же лежала открытая Библия. Эту комнату Исаак Браун прозвал комнатой пророка. Удивительная выдумка, скажет кто-нибудь из моих юных слушателей, качая головой. Другие же, наверное, вспомнят историю и жизни пророка Елисея, которому тоже была в свое время приготовлена комната пророка благочестивой женщины. Кто еще не знает эту историю, тот живо бери свою Библию в руки и прочитай 4 главу из 4 книги Царств. Там вы найдете комнату пророка. Как уже было сказано, комната пророка очень редко бывала занята. Однажды в ней переночевал Божий посол, распространяющий Библии, и еще изредка ночевал какой-нибудь прохожий. Но чаще эта комната месяцами была никем не занята, так как для друзей и родственников были другие комнаты. Хотя Исаак Браун и не был богатым человеком, но все же жил довольно зажиточно и всегда имел дома определенную сумму денег. Он никогда не боялся того, что могут напасть на дом и обворовать его. И если кто-нибудь ему говорил, что дом так далеко от трассы расположен, что легко могут забраться воры, он неизменно отвечал: «Никогда, если Господь не допустит, но если он найдет нужным, чтобы у меня что-то взяли, то и это должно быть мне на благо». Многие смеялись над ним, слыша такие речи. Другие же были того мнения, что тот, кто так во всем уповает на Бога, не может быть постижен. Однажды зимним вечером Исаак Браун сидел один на своей комнате. Его лицо было серьезно и подчеркнуто грустью. Был канун рождения его пропавшего внука. И он имел обыкновение праздновать этот день так, как будто внук был с ним. Это тоже была его особая странность. За несколько дней до этого он всегда покупал какой-нибудь подарок для своего незабываемого любимца, который потом отдавал кому-либо из своих маленьких друзей. Иногда он покупал и фрукты, и лакомства, и ставил все это на стол, печально рассматривая некоторое время, а затем относил все к какому-нибудь больному. Вообще Исаак Браун очень много посещал больных и бедных в окрестностях и никогда не забывал одновременно и материальной помощи оказывать, рассказывать им о великом враче души и о Божьем плане спасения. Да, наш старый друг имел много удивительных идей и особенностей, но все они в конечном итоге выливались в то, чтобы приносить пользу ближнему своему, и поэтому его все и всюду любили. Итак, Исаак Браун сидел в своем кресле возле печки, задумчиво смотрел на огонь. Наконец он встал и взял свою тетрадь с изречениями из Библии, которая всегда лежала на столе. Он открыл ее, и взор его упал на слова: «Она не умерла, но спит». «Нет», — сказал он сам себя, — «этот стих не для меня, поищу другой». Он закрыл тетрадь, потом вновь ее открыл и прочел те же самые слова: «Она не умерла, но спит». «Что это значит?» — пробормотал он и невольно вспомнил утерянного мальчика, и в то время, как его взгляд переходил от одного подарка к другому. Одним из подарков была маленькая книга, на первом листе которой он вчера сам написал: «Память маленького Артура, родившегося 6 августа 1879 года. И в то время, как он продумывал вновь все прошедшее, перед ним как будто наяву появилось милое личко, обрамленное длинными золотистыми локонами с ясными голубыми глазами. Долго он так стоял среди комнаты. Наконец он глубоко вздохнул и взглянул на старые часы, висящие над его креслом. К своему удивлению он заметил, что было уже гораздо позже, чем он обычно ложился спать. Он взял свечу, потушил лампу и медленно пошел в спальню. Его путь шел мимо комнаты пророка. Он не мог удержаться, чтобы не заглянуть туда и не убедиться в том, что все готово к принятию гостя, которого он всегда ожидал, но который почти никогда не приходил. Да, все там было в порядке. Он тщательно запер дверь против обыкновения и пошел спать. Рано утром, в 8 часов, он спустился по лестнице в столовую, где его ожидал завтрак. И прежде чем завтракать, он опять подошел к комнате пророка, чтобы открыть окно для проветривания. Когда он открыл дверь, то остановился пораженный. Холодный воздух повеял оттуда. С первого взгляда он понял, что окно хоть и было закрыто, но в нем не было одного стекла. Не зная, чем это объяснить, он взглянул на кровать. И кто опишет его удивление? В кровати кто-то лежал, как будто мальчик лет 12. В белоснежных подушках утопала черная лохматая голова, между тем, как одна рука в очень грязном и рваном рукаве лежала на одеяле. На спинке стула висела изрядно поношенная и очень грязная рубашка. Итак, в комнате пророка был опять гость, но такой, который не вошел через дверь, а предпочел в тиши ночной залезть в окошко. Исаак Браун подошел к кровати и молча всматривался в чужого мальчика, спавшего глубоким сном. Вдруг резкий голос экономки прозвучал по всему дому. «Где же это вы, господин Браун? Яйца остынут, а через несколько минут и кофе нельзя уже будет пить. Идите-ка сюда быстрее, правый Якобе!» — позвал тот. Экономка подбежала так быстро, насколько ей позволяли ее большие домашние туфли. Заглянула в комнату пророка и испустила такой громкий возглас в удивлении и досады, что незнакомец испуганно вскочил и стал удивленно озираться кругом. «Где такое видано?» — вопила во все горло экономка. «Ночью прокрался черный мальчишка через окно в дом и лег в чистую постель, грязный, как трубочист. Марш отсюда, дерзкий малый малыш! Вон из кровати, или ты попробуешь мои кулаков!» С этими словами рассерженная женщина схватила мальчика за воротник и потащила из кровати. Но в это время Исаак Браун заступился за мальчика, ведь сегодня был день рождения Артура, и ему исполнилось бы 10 лет. И хотя чужой мальчик на него произвел неприятное впечатление, но ради Артура он не хотел быть с ним слишком строг. «Оставьте мальчика в покое, фрау Якобе», — сказал он. «Предоставьте его мне, а вы тем временем приготовьте ему завтрак». Экономка, взбешенная до крайности, только посмотрела на своего господина, но, видя его решительное лицо, отвернулась и с ворчанием пошла на кухню. Она знала своего хозяина, знала, что он не любит тратить много слов, и знала все его странности. Когда она ушла, Исаак Браун сел на стул подле кроватки и сказал: «Ну, а теперь, парень, расскажи-ка, как ты сюда попал?» Лицо мальчика выражало странную смесь озабоченности и хитрости. Провалившись опять в подушку, он ответил: «Через окно». Исаак Браун улыбнулся: «Это я и сам вижу. Но зачем ты залез в окно?» Мальчик ответил не сразу. Наконец он тихо произнес: Мне надо подумать, что вам рассказать. Говори много или мало, как хочешь, но пусть то, что ты скажешь, будет правдой. Уж лучше я ничего не услышу, нежели ложь.
Так?
Хорошо, ответил мальчик. Но если я буду говорить правду, то мне надо вначале спросить у вас кое-что. Что вы со мной сделаете? Отдадите ли полиции? Нет, ответил Браун очень решительно. Этого я не сделаю. Маленький незнакомец, испытывающий, посмотрел на Исаака Брауна, чтобы удостовериться, можно ли ему доверять. Осмотр, очевидно, удовлетворил его, и он начал тихо рассказывать. «Если вы меня не выдадите полиции, я вам все без утайки расскажу. Мое имя Матвей Давинс, но обычно меня зовут Мат. Я один из младших членов воровской шайки. Мы услышали, что вы живете здесь совершенно один и довольно часто имеете в доме деньги. Вот и решили произвести у вас кражу. Наш предводитель вырезал стекло и сказал мне: «Мат, влез и открой нам заднюю дверь». Я последовал приказу, но у меня при себе не оказалось никаких приспособлений, чтобы открыть замок, потому я вынужден был вернуться. Как раз тогда, когда я намеревался вылезти, я услышал на дворе сигнал, предупреждающий об опасности и чьи-то шаги. Я быстро нагнулся и ждал дальнейшего сигнала. Прошел приблизительно час, но сигналы я так и не услышал. Усталость одолевала мною все сильнее и сильнее, и так как я не рискнул прыгнуть через окно, боясь быть схваченным, то и лег в постель, чтобы поспать часик, а затем убраться. От усталости я быстро уснул. И вот вместо того, чтобы проснуться вовремя, я проспал целую ночь, и потому я здесь. «Что же мне теперь с тобой делать?» — сказал Исаак Браун, потирая себя в задумчивости подбородок. «Но ведь вы обещали, что не отдадите меня полиции!» — воскликнул мальчик, испуганно приподнимаясь. «Этого я не сделаю!» — ответил Браун. Затем он продолжал. «Конечно, если ты не имеешь ко мне доверия, то самое лучшее для тебя — оставить мой дом как можно скорее, ибо только тогда ты почувствуешь себя в безопасности». «Хорошо, но прежде вы дадите мне что-нибудь покушать». «Я очень голоден», — заметил малыш с хитрой улыбкой. «Ладно, это ты получишь. Но тогда марш из кровати. Вот вода, чтобы мыться, а вот и гребешок. Когда ты будешь готов, то приходи в смежную комнату, там мы сможем еще поговорить». Исаак Браун еще не выпил свою первую чашку кофе, как вошел мальчик. Он почистился как мог и, насколько было возможно, привел в порядок свои спутанные волосы. Старый Браун кивнул ему приветливо головой и указал занять место возле себя и кушать бутерброд, который экономка для него приготовила. Мату не надо было повторять дважды. Он уплетал за обе щеки, пока не осталось ни кусочка. Исаак Браун смотрел на это с большим удивлением. Вдруг на дворе запел петух. Мат вскочил, посмотрел в окно и вскликнул. «Вы имеете курей?» «Да», — ответил Браун. «Моя экономка, наверное, сейчас выпускает их из сарая». «О, какие красивые куры!» — вскричал Мат удивленно. А затем, увидев несколько голубей, добавил. «Голуби эти также принадлежат вам?» «Да, я время от времени даю им корм. Сейчас как раз время их кормления. Смотри, вот еще летит целая стая». Это было поистине красивое зрелище. Со всех сторон прилетели красивые птички. И, обращая свой взор к окну, где стоял Мак, моргали ему, как бы желая напомнить хозяину его обязанность. «Мак, не хочешь ли ты покормить этих птичек?» — спросил вдруг Браун. «О, с большим удовольствием!» — воскликнул Мат, глядя на Брауна блестящими глазами. «Тогда возьми эту коробку с кормом, иди во двор и посвисти так, как я сейчас посвищу. И ты увидишь, как они все соберутся вокруг тебя». Исаак Браун просвистел ему простой манящий призыв, и Макс стремглав понесся во двор. Вначале вся пернатая стая испуганно разлетелась, но как только они услышали призывный свист, то все вернулись. Справа и слева слетали все новые голуби, и вскоре Макс был окружен большой стаей птиц, которая быстро склевывала разбрасываемые зерна. Некоторые из голубей были так доверчивы, что садились к нему на плечи и ласкали его своими клювами. Когда коробка была опорожнена, Мат медленно вернулся в дом. Хитрое выражение, лежавшее до того на его лице, исчезло, и Исаак Браун немало удивился, заметив, что глаза мальчика полны слез. «Что с тобой, Мат?» — ласково спросил Браун, кладя свою руку на плечо мальчика. Мат был очень взволнован, и ему стоило больших усилий отвечать. Наконец он проговорил: «О, я думал о том, как эти маленькие невинные птички так доверчиво опускались на мои плечи. Знали бы они, кто я, то не относились бы так доверчиво. А что же препятствует тебе сделаться тем, за кого они тебя принимали, честным мальчиком, заслуживающим доверия? Ах, если бы вы меня знали, то не говорили бы так. Я привык воровать. Уже с того времени, когда еще ничего не понимал, я никогда не имел ни отца, ни матери. Вероятно, имел, конечно, но никогда их не знал. Я попал в воровскую шайку с младенческих лет. Кем же я мог вырасти, как не вором? И к тому же, кто меня теперь поверит, что я серьезно хочу изменить свою жизнь?» «Я», — ответил Исаак Браун твердым тоном. «Голуби тоже инстинктивно почувствовали, что ты не злоупотребишь их доверием, и я также верю, что ты и меня не захочешь обмануть». Мать вздохнул. «Благодарю вас», — сказал он, таким тоном, каким едва ли когда говорил раньше. «Со мной еще никто никогда так ласково не говорил. Но вы, наверное, смеетесь. Это неправда?» Исаак Браун любовно взглянул на Мата и ответил: «Мать, я говорю вполне серьезно, хотя тебе оно и кажется невероятным. Но, мальчик, видишь, я имею Господа, который живет на небе, и как раз таких плохих людей, как ты, хочет сделать своими учениками. Люди, которые в своих глазах хорошие и справедливы, не годятся для нашего Господа. Но когда человек, вот как ты, сознает, что он в жизни сделал очень много плохого и начинает в том раскаиваться, тогда Господь подходит к нему и говорит: придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. И вот я хотел бы последовать примеру моего Господа. И чтоб тебе доказать, что я тебе вполне доверяю, я даю тебе монету в 10 марок и записку. Возьми их и поднимись вверх по Сошейской дороге, пока не дойдешь до крестьянского домика. Зайди туда, покажи записку и попроси крестьянку дать тебе 2 фунта лучшего масла. Оплати масло и сдачу принеси мне обратно». «Неужели вы говорите это серьезно, господин Браун? И вы не боитесь, что я вместе с вашими деньгами удеру?» «Нисколько», — ответил Браун. «Возьми свою шапку и покажи-ка, как быстро ты умеешь бегать». В следующую минуту мать уже исчез из вида. Исаак Браун остался сидеть в кресле возле печки. Он сложил руки, и из его сердца вознеслась горячая молитва к Богу, чтобы он умилосердился над этим несчастным ребенком и обратил бы его от злых путей его. Вместе с тем он просил Господа о том, чтобы он сделал его оружием для ознакомления мальчика с евангельскими истинами и наставлением его на первый путь. Прошло немного времени, как мать, едва переводя дыхание, опять вошел в комнату. Масло он положил на стол, а деньги передал Исааку Брауну. «Перечитайте деньги!» — крикнул он возбужденно. Посмотрите, все ли тут? Исаак Браун взял деньги и нарочно медленно стал считать монету за монетой. Сочитав, он кивнул головой. Мат стоял возле него, сиял от радости. Он был счастлив, что нашелся человек, который оказал ему доверие. «Все очень правильно, мой мальчик», — сказал наконец Браун, пряча деньги в карман. «Ты видишь, я и мои голуби одного пошива». Затем он продолжал. «Садись-ка, Мат, сюда, возле меня, и слушай теперь внимательно. Я тебе хочу сделать одно предложение». Вслед за тем он ласково и сердечно сказал мальчику: «Как было бы печально, если бы ты опять вернулся к старой своей жизни, к прежним товарищам, тогда никто не оказал бы уже доверия тебе. Всего важнее, что Мат мог бы умереть среди такой плохой жизни, а затем он должен был бы явиться пред всемогущим справедливым Богом на суд и был бы им осужден на муки вечные». Еще и еще раз он говорил ему, какой большой грех воровство и как опасно для него и для здешней, и для вечной жизни, если он не покинет прежнюю дорогу. Свою беседу он закончил следующими словами: «Ну, Мат, что ты скажешь на то, чтобы остаться здесь у меня навсегда? У вас, мой господин, совсем остаться у вас? Это вы говорите серьезно?» — спросил Мат с таким выражением удивления на лице, что Браун не мог удержать улыбки. «Конечно, вполне серьезно», — ответил он. «Мне нужен мальчик, которому я мог бы доверять». Браун так особо подчеркнул слово «доверять», что оно запало в сердце мальчугана. «Мне нужен мальчик, который был бы помощником в доме, на птичьем дворе и в саду. Моя экономка стареет, так же, как и я, а работы очень много, и справиться с ней она уже не в состоянии. Я давно подумывал о том, чтобы взять кого-нибудь в дом ей помочь. И если ты уверен, что будешь у меня счастлив, то я хочу взять тебя и испытать, насколько ты сможешь оправдать мое доверие к тебе. Дайте мне время подумать, прежде чем я отвечу, да или нет», — спросил мать. «Хорошо. Спи еще и эту ночь в комнате пророка, прежде чем решишься на что-либо, и дай Бог, чтобы ты выбрал правильный путь». На следующее утро, когда Исаак Браун еще спал, в дверь его спальни тихо постучались. Вошел мать. «Извините, господин Браун, — сказал он, — что я так рано побеспокоил вас, но я не мог больше дождаться. Так как вы удостоили меня своим доверием, то я охотно у вас останусь и буду всю жизнь вам благодарен за вашу доброту». «Руку, мальчик!» — воскликнул Браун. И Мак взволнованно положил свою руку, протянутую руку Брауна. И когда Исаак Браун произнес, пожимая его руку: «Да благословит тебя Господь, мой мальчик!», то крупные капли слез покатились по щекам Мака. Вначале экономка не могла никак смириться с этим новым чудачеством своего господина и все время ворчала. Но со временем она утихла и даже переменила свое мнение о Мате. Мат оказался очень исполнительным мальчиком, и, прилагая все усилия, чтобы быть ей полезным и облегчать ее работу, он также прилагал немало усилий к тому, чтобы избавиться от вредных привычек прошлой своей жизни и быть достойным доверия, какое к нему питал Браун. Что дело при этом обходилось не без известных, иногда ласковых, иногда строгих выговоров, само собой понятно, ибо мальчик не получил ведь никакого воспитания. Но Господь, которого Браун ежедневно умолял о помощи в этом трудном деле, благословлял сие доброе дело. Совесть мальчика проснулась. Его стал мучить вопрос, что с ним будет, когда Бог потребует от него отчета за пройденную жизнь. С этим вопросом он стал обращаться к Исааку Брауну, и нашему старому другу вновь пришлось привести душу к Иисусу. Немедленно он стал с ним читать Слово Божие, разъяснять его и молиться с ним. И какая радость была для него, когда он увидел, хорошие всходы своих семян. Он относился к Мату как к своему внуку, и потому Мат вскоре узнал историю исчезновения его внука. Мат был только очень удивлен тем, что старый господин совсем не забыл своего любимца, что он даже праздновал каждый год день его рождения. Однажды в воскресенье Исаак Браун опять заговорил о маленьком Артуре и, между прочим, сказал, что Мат как раз в день рождения Артура ночевал в комнате пророка. «Может быть, Господь послал мне тебя взамен Артура», — сказал он в заключение, и, приветливо глядя на рядом сидящего мальчика и ласково проводя рукой по его темным волосам.